Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская Народная Республика и историческая память. Об этом наш сегодняшний выпуск, но в начале сюжет моего коллеги Владимира Ивахненко.
24 января 1918 года Украинскую Народную Республику провозгласили независимым государством. Тогдашняя независимая Украина прошла три основных этапа. Центральная Рада во главе с Михаилом Грушевским, гетманат Павла Скоропадского и директория под управлением сначала Владимира Винниченко, а затем Семена Петлюры. Украинская революция потерпела поражение, как отмечают некоторые историки, не потому, что граждане не были готовы защищать ее, а потому что вынуждены были противостоять масштабной агрессии одновременно на нескольких фронтах. Событиям, разворачивавшимся столетия назад, посвящена экспозиция открытого в 2009 году Музея Украинской Народной Республики. Он разместился в Киеве в историческом здании Украинской Центральной Рады. Среди главных экспонатов – тризуб, государственный герб Украинской Народной Республики и оригинал 4-го универсала Центральной Рады, которым провозглашалась полная государственная независимость УНР. Музей пытались ликвидировать при президентстве Виктора Януковича, однако под давлением общественности он возобновил работу. 22 августа 1992 года последний президент УНР в изгнании Николай Плавюк передал тогдашней украинской власти флаг УНР, государственную печать и клейноды гетмана Ивана Мазепы. Так в Украине появились реальные правовые основания начать процесс официального признания УНР как предшественницы нынешнего украинского государства. Однако никаких конкретных шагов в этом направлении предпринято не было. Только в 2016 году на сайте Верховной Рады разместили текст 4-го универсала. Таким образом, один из важнейших нормативно-правовых актов времен УНР, как отмечают в Киеве, стал частью законодательства современного украинского государства. Весной 2015 года Верховная Рада приняла закон о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в 20 веке, которым, в частности, борцами за независимость признаются и представители Украинской Народной Республики. В начале 2018 года представители правых партий, Свободы и Национального корпуса зарегистрировали в парламенте проект закона о признании Украины правопреемницей УНР. Мы полагаем, что Украинская Народная Республика, провозглашенная 100 лет назад, была оккупирована большевистской Россией. 24 августа 1991 года Украина возобновила свою независимость, освободилась от оккупации, заявил депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Андрей Ильенко.
Гость нашего сегодняшнего эфира – историк Александр Зиченко. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Вот этот столетний юбилей для самой Украины не стал каким-то важным событием. Мне показалось, что для самого нынешнего украинского государства такого вот ощущения преемственности от Украинской Народной Республики нет.
Ну, для меня тоже это остается вопросом, потому что, несмотря на определенные усилия организовать, например, какие-то такие торжества, связанные с столетием провозглашения Украинской Республики 4-м универсалом Центральной Рады, они, в общем-то, закончились весьма плачевно, потому что идея была очень красивая – провести это там, где, собственно, было провозглашено Украинская Народная Республика, то есть в здании Украинской Центральной Рады, то есть дома учителя, там, где, собственно, вот находился центр кипения всех этих событий. И, к сожалению, да, это очень странно выглядит в сегодняшней позиции, потому что не отозвались ни президент, ни депутаты на это предложение.
Может быть, опять-таки, это связано и с тем, что в обществе эта история до сих пор еще не очень хорошо понимается, что советский, я бы сказал, советский дискурс истории, ну, может быть, он просто стал антисоветским, да, он до сих пор остается преобладающим в головах людей, которые получали все-таки, опять-таки, школьное и университетское образование совершенно в других условиях.
Огромнейшее количество фактов, которые связаны с этим периодом, они просто еще не осели в сознании людей. И здесь действительно просто очень, мне кажется, мало поинформировано общество. Я могу сказать, что я как историк для себя открываю постоянно какие-то новые страницы в этот период 17-21 года, да, и при том, что как бы я заинтересован профессионально в том, чтобы это все изучать, читать, мне это интересно. Как быть с людьми, которые в большинстве своем значительно меньше интересуются историей? Сложно найти какой-то даже рецепт, чтобы сказать, ну вот смотрите, вот это для вас важно.
В плане исторической науки Россия, она одержала реальную победу. Российская историческая школа, ей удалось убедить жителей украинских земель в том, что никакого государства у них никогда не было. И что даже после 1917 года попытки отделения. Это были такие попытки сецессии. То, что для Украины государственность является естественным каким-то порывом, это не воспринимается никем в России.
Ну, мне как раз так не кажется. Честно говоря, те социологические исследования, которые касаются истории вот этого периода, они как раз показывают, что потихонечку как бы это пространство историческое, оно отвоевывается. В конце концов, 2015 год, это был год, когда большинство украинцев, это были те украинцы, которые уже не читали советских школьных учебников. То есть эта историческая реальность, во многом виртуальная, она потихоньку перестает существовать. То есть с каждым годом носителей этой виртуальной советской реальности, их становится все меньше, меньше и меньше. Поэтому я бы не сказал, что Россия здесь победила. Более того, я бы сказал, что тут Путин проиграл. Если говорить о каких-то аналогиях между 1917-21 годами и вот тем, что происходит сейчас, можно четко сказать, что Путин проиграл, причем именно проиграл и историю, и сегодняшний день. Кто-то утверждал, что видел книжку Самюэля Хаттингтона на столе у Путина. В чем суть, собственно, идеи Хаттингтона? В том, что Украина разделена по Днепру между двумя цивилизациями. И вот Путин, по всей видимости, уверовал в эту идею разделения Украины по Днепру и был почему-то совершенно уверен, что если ее толкнуть слегка, то есть для этого нет необходимости даже проводить какую-то интенсивную интервенцию военную. Да? То есть он был практически уверен, что повторится крымский сценарий на всей этой территории, которую российские идеологи называли Новороссией. Оказалось, что ничего подобного не происходит. И если, например, сравнивать какие-то, если брать какие-то маркеры исторические, ну, например, да, отношение к важным историческим фигурам, например, к Сталину, то в Донецке, по исследованиям, которые публиковала Украина Модерна, например, было лишь 16% тех людей, которые считали Сталина позитивным героем истории. Если переехать границу с Ростовской областью Российской Федерации, то мы увидим там значительно больше 50%. Конечно, более того, то есть во время оккупации и под российской оккупацией Донецк, конечно, будет меняться. В том числе потому, что часть населения оттуда была вынуждена эвакуироваться, ехать. А часть мимикрирует, часть пытается вести конформное какое-то поведение.
Для украинцев очень важна, например, там, эпоха казачества. Она всегда считается главной эпохой. Да, это ключевой миф украинской истории, который всегда был также ключевым мифом русской имперской истории. Вы знаете, что император Николай II даже соблаговолил прослушать лекцию о казачестве, которую на украинском языке в Екатеринославе читал великий украинский историк Дмитрий Варницкий. Киевская Русь, Галицко-Волынское государство, участие украинцев в государственных институтах Великого княжества Литовского, это уже не украинский.
Не могу до конца согласиться. У меня есть такое ощущение, опять-таки это видно по многим социологическим исследованиям, что, как правило, в десятке людей, исторических персонажей, скажем так, наиболее популярных, всегда есть Ярослав Мудрый, всегда есть Владимир Великий, всегда есть княгиня Ольга. То есть, на самом деле, апелляция к мифу от княжеского периода украинской истории, он существует постоянно.
Да, но потом какой-то провал начинается, до казачества и до восстания.
Да, Великим княжеством Литовским значительно сложнее ситуация. А касательно именно княжеского периода, я бы тут как раз не посыпал голову пеплом. И опять-таки, я просто когда смотрю, как читаются, например, материалы на нашем сайте «Историческая правда», к примеру, то период Киевской Руси всегда встречается с большим интересом и, как правило, читаются.
Да, но это общий миф. Общий миф, потому что он такой же в Москве, как и в Киеве. В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет для вас Виталий Портников. Сегодня гость нашей программы Александр Зинченко, и мы беседуем о украинской исторической памяти в рамках программ о столетии украинской государственности. Почему сами отцы-основатели украинской государственности, Украинской Народной Республики, и потом, кстати, украинского государства Карабахского, почему они так боялись независимости? Мне этот страх, который предшествовал провозглашению государственности, очень напоминает то, что происходило в Украине в 1991 году. Как-то вот мы хотим автономию в составе демократической России.
Это отношение исключительно пессимиста и оптимиста это к полупустому стакану или полуполному стакану воды. То есть можно оценивать, что украинские процессы, ну, процессы, которые происходили в Киеве, скажем так, и по всей Украине в то время, они были недостаточно быстрыми, а кто-то наоборот скажет, что подождите минуточку, ну как же боялись независимости, как они вообще боялись, да, если Украина, Украинская Народная Республика провозгласила независимость первой после Финляндии, а потом уже был этот парад независимостей страны Балтии, Польша, Чехословакия, там кто-то из балканских народов тоже в этот же момент провозглашает свою независимость, то есть все остальные были после Украины. Другой вопрос, что действительно все эти события имели достаточно своеобразную внутреннюю динамику, потому что постоянно ситуация менялась. Менялась ситуация на фронтах, менялась ситуация в Петрограде, менялась ситуация в самом Киеве, собственно, и менялись настроения. То есть нужно было понять еще, что вот этот момент, он, собственно, является вполне удачным для того, чтобы провозгласить независимость. И действительно, в начале это была определенная эволюция, но, опять-таки, если посмотреть, эта эволюция, она продолжалась меньше года. То есть, с точки зрения вот сегодняшних событий, это очень быстро все на самом деле происходило. Другой вопрос, что если говорить о благоприятности момента, понятно, что как раз для украинской независимости этот момент был как раз, если так задуматься, не очень благоприятным исключительно из геополитических соображений. Украинская независимость и сегодня имеет определенные проблемы в коммуникации, например, с западным миром, да, то есть как бы далеко не все страны западного мира одинаково хорошо понимают, а зачем вообще необходимо на политической карте мира независимая Украина. Тогда же ситуация была еще более сложной. То есть тогдашняя шахматная доска, она была тогда не настолько наполнена фигурами, как сейчас, понятное дело. Если Польша была, например, понятна западному миру, и что это такое, как бы они понимали, и поэтому там Вудро Вильсон, например, он достаточно интенсивно лоббировал создание польского независимого государства. Франция, в конце концов, понимала, кому она помогает. В случае с Украиной далеко не все западные страны одинаково хорошо понимали, а что такое Украина. И кто такие украинцы, и чего они, собственно, хотят, и почему это вдруг эта провинция Большой Российской империи вдруг решила себя объявить независимой. И вот, собственно, тот факт, что, по сути, Украина оказалась в такой ситуации практически без союзников уже в конце 18-го года, в конце концов, и привело, среди прочих множественных проблем, к поражению всех украинских усилий по созданию своего независимого государства, в отличие от поляков, либо от чехов и словаков, либо других стран, которые вот эту волну 18-го года проскочили, скажем так. И это позволяет, опять-таки, Тимоти Снайдеру, профессору Йельского университета, иронизировать, что можно вообще никак не бороться за свою независимость и получить эту независимость, а можно пролить море крови, сделать огромнейшее количество усилий и при этом своей независимости не добиться. Это он сравнивает, например, усилия поляков и украинцев после Первой мировой войны во время борьбы за свою независимость.
Потому что с Украиной в принципе нет геополитически удачного выбора, когда речь идет о собственной государственности.
Ну, для этого, конечно, нужно создавать свою систему координат. Это сложно, это долго, поэтому это требует огромнейшего количества усилий. Ну, и понятно, что такие вещи быстро не делаются. Для этого необходимы стабильные, эффективные институции, для этого необходим высокий доверие, уровень доверия в обществе, в том числе высокий уровень доверия к государственным институциям. Это была еще одна причина, почему, собственно, Украинская Народная Республика тогда не выстояла, потому что украинцы длительное время находились под прессингом имперским. Соответственно, любая власть воспринималась не так, как вот сейчас, да, то есть современное видение государства – это некий инструмент в руках общества. То есть мы говорим о либеральных демократиях, естественно. А в то время украинец, хоть под властью Российской империи, хоть Австро-Венгерской империи, не воспринимал власть как что-то, что может работать как инструмент в его руках. Он воспринимал власть как что-то вражеское. И, соответственно, вот этот стереотип поведенческий, он приводит к тому, что доверия к органам власти, как к таким государственным институциям, не было. И, собственно, поэтому только кто-то из украинцев переступал порог только что созданных государственных институций, Украинской Центральной Рады, Генерального секретариата, как он превращался из своего в чужого в этой системе координат. Ну и, соответственно, вот эта вот проблема с недостатком доверия до институций была еще одним таким моментом, который не позволил Украинской Народной Республике реализоваться в той степени, как это, например, удалось Польской Республике либо Чехословацкой.
Ну вот один из идеологов польской независимости Роман Адамовский, кстати, тогда писал, что мы не должны помогать Украине стать независимым государством, если она сама этого не добьется, по той причине, что если мы будем ей помогать, то в результате мы создадим еще один российский сателлит на наших границах.
У Пилсудского было другое мнение, но в любом случае и тот, и другой в этой ситуации как бы нам не очень помогли, прямо так скажем. То есть, если мы говорим про 18-й год, это был первый случай, когда Польша встала на дороге украинской независимости, собственно, в ноябре 1918 года, а в 21-м это, собственно, второй случай, когда Пилсудский и Ленин сделали с Украинской Республикой приблизительно то же самое, что в 39-м году сделали Гитлер и Сталин.
Ну, действительно, в Киеве в 21-м году были войска Пилсудского, Пилсудского был готов.
В 20-м.
В 20-м, да, готов был в 20-м году содействовать тому, чтобы украинская государственность появилась реально. Просто у него, мне кажется, не хватило сил и возможностей.
Ну, это целая отдельная тема. То есть, вот восточная политика Пилсудского. Я бы тут, конечно, рекомендовал позвать профессора Анджея Новака, который в свое время выпустил замечательные статьи на эту тему. У Пилсудского на самом деле были свои интересы.
Ну, логично, у любого политика свои интересы.
Естественно, да. То есть, ему хотелось просто иметь некое жизненное пространство на Востоке. Речь идет о Волыни и Восточной Галичине. И проблема состоит в том, что это абсолютно такой циничный расчет. То есть он понимал, с одной стороны, что Киеву необходимо помогать, потому что это создает буфер и усложняет большевикам продвижение на Запад и реализацию идеи мировой революции в конечном итоге. Да? Что в 20-м году, собственно, и случилось. Да? То есть, если бы не оттягивание всех тех сил на огромнейшее количество, ну, на противодействие, которое происходило на территории Украины, то, возможно, никакого бы чуда на Висле не произошло бы. И Варшава стала столицей там, очередной Советской Республики, Польской Республики, и на этом бы вся история межвоенной Польши независимого государства закончилось. Вот приблизительно так же, как с Украинской Народной Республикой это произошло. Но в том числе благодаря помощи украинцев их история закончилась тем, чем закончилась. То есть можно сказать, что в принципе польская независимость она состоялась благодаря тому, что украинская независимость не состоялась. То есть ценой украинской независимости. Вот. И тут нужно просто четко понимать, что с одной стороны Пилсудский он хотел иметь союзника, страна, которая будет создавать буфер. С другой стороны, по сути, Петлюра свой договор с Пилсудским он подписывал завязанными за спиной руками. То есть, понимая, что теряя на какое-то время Галичину и Волынь...
Приобретает Украину.
Да, он понимал, что вот теряя меньшее, он пытается сохранить что-то большее. Но, как мы видим, в конечном итоге и эта политика оказалась неудачной. Вот, но хотя усилия были вполне героические.
Ну, вот сейчас, кстати, Польша в рамках собственной политики и исторической памяти старается развивать украинцев вот эту вот память о союзе Пилсудского и Петлюры, как такого, я бы сказал, антитезе тех отношений непростых, которые были между поляками и украинцами в протяжении столетия. Вот это вот военное сотрудничество, две армии вместе наступают, проводят парад в Киеве 9 мая 1920 года, да, насколько я помню, вот будет столетие этого парада через два года.
Это никакая не благотворительность с точки зрения Пилсудского. Это был вполне циничный расчет. Получить дружественное государство на границах лучше, чем вражеское государство. Раз. получить определенные приращения территориальные за счет Галичины и Волыни, которые на тот момент входили в Западноукраинскую Народную Республику, которая была уже на тот момент признана, опять-таки, мировым сообществом, так же, как и Украинская Народная Республика.
То есть, ну, частично признана, скажем так.
Да, понятно, что они все тогда, ну, собственно, и Польша была на тот момент частично признана,
да, конечно,
потому что только до 23-го года шел этот процесс легитимизации новых границ в Европе, в этой части Европы. То есть, другими словами, я бы так все-таки, знаете, не стал строить дружественную политику с соседним государством, напоминая ему о том, как польская независимость опять-таки выстояла ценой украинской независимости. Это очень какой-то странный подход в моей системе координат.
Ну, ведь надо сказать, что все-таки Украине удалось больше, чем другим соседним бывшим Советским Республикам, чем той же Белоруссии, которая до сих пор строится вообще целая дискуссия на тему того, была ли Белорусская Народная Республика государством или только попыткой государственности.
Более того, мне кажется, что в тех условиях действительно было очень маловероятно, чтобы Украинская Народная Республика выстояла. И в то же время, если мы говорим о памяти про все эти события, я бы так сказал, что украинская независимость сейчас выстояла, в том числе потому, что она не выстояла тогда. Все-таки память об этих событиях, она функционирует. И память о том, что вот тогда мы были недостаточно солидарны друг с другом, недостаточно доверяли собственной власти, вот она останавливала часть людей в каких-то проявлениях деструктивных, например, после начала российской агрессии в 2014 году. И огромнейшее количество людей за эти 100 лет, они осознали себя как украинцев, потому что, опять-таки, если вспоминать 17-18 годы, то все-таки империи, они подавляли любую национальную идею, они видели в этом какой-то сепаратизм, они видели в этом какую-то угрозу.
Просто считали украинцев русскими.
Между прочим, да. И в результате это все приводило к тому, что, например, вот когда пытались создать украинское войско, украинскую армию, то, например, офицеры, которые приезжали украинизировать, как тогда говорили, те или иные соединения имперской армии и создавать из них украинскую армию, они очень часто сталкивались с такой ситуацией, когда вот они просили, поднимите руки, украинцы, и поднимало там на весь полк несколько человек. Поднимите руку, хохлы, чуть-чуть больше поднимало, да, поднимите руку, малоросы, еще чуть-чуть больше, а теперь поднимите те, другие, вторые, третьи, да, вот вы все украинцы. То есть им приходилось объяснять украинцам, что они украинцы. Вот в 2014 году украинцам не нужно было объяснять, что они украинцы. То есть вот за эти 100 лет мы очень сильно изменились, в том числе помня и о тех событиях, которые были в период 17-21 годов. Опять-таки мы можем посмотреть, вот в отличие от того, как недостаточно внимательно украинская власть сегодняшняя отнеслась к возможности отметить столетие провозглашения Украинской Народной Республики 4-м универсалом Центральной Рады, одна из таких ключевых дат, которая всегда отмечалась на протяжении там, предыдущих 10 лет, скажем так, это бой под Крутами. То есть столетняя годовщина боя под Крутами была и трансляция с места событий. Только погода помешала туда прилететь вертолету президента, условно говоря.
Потому что это был такой пример самопожертвования людей ради государства, да?
Да, ну мы говорим про 1918 год, а не про 2018 год. То есть тут идея самопожертвования как раз по отношению к президенту Порошенко не подействовала. То есть все-таки его это службы безопасности не пустили в плохую погоду лететь на вертолете. Факт остается фактом, что вот благодаря осознанию этого опыта, опыта Украинской Народной Республики, гетьманата Скоропадского, опять-таки периода директории, возникает новая Украина, новое украинское общество. И опять-таки вот последние испытания, которые после 2014 года достигли определенной кульминации. Вот эти последние испытания, они показывают, что украинская независимость состоялась, и даже стране с самым мощным ядерным потенциалом приходится теперь считаться с украинской независимостью.
Напомню, что в нашей программе сегодня участвовал Александр Зинченко, историк. Мы говорили о столетнем юбилее украинской государственности. Спасибо. Напомню, что эту программу для вас провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго, господа.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.